Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. В рамках проекта «Европа» я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Сегодняшняя тема приурочена Дню памяти погибших журналистов. Союз журналистов России установил эту памятную дату в 1991 году. С фотографией на корешке одной из книг в моей библиотеке смотрит женщина с пиратской повязкой на левом глазу. Не уверена, что такие повязки продают где-нибудь в другом месте, кроме как в магазинах для участников костюмированных балов или маскарадов. Но я точно знаю, ее повязка прикрывает настоящее ранение. Под ней нет глаза. Он потерян на Шри-Ланке во время освещения конфликта между правительством и организацией «Тигры освобождения Тамилы Лама». Эта гражданская война закончилась, но в 2001 году, когда обладательница пиратской повязки Мэри Колвин попала на север Шри-Ланки, бои продолжались. Колвин проникла туда тайно, потому что иначе освещать конфликт было невозможно. Западных журналистов в страну не пускали. Через несколько дней она получила ранение, описанное позже в Нью-Йоркском госпитале. «Выстрел попал в меня. От толчка появилась пронизывающая боль, шум и чувство поражения. Я подумала, что пуля попала в глаз. Кровь хлестала из глаза и изо рта, окрашивая в красное окружающую меня грязь. Мне было очень грустно от того, что я собираюсь умереть». Но она не умерла. Еще 10 лет она продолжала ездить по миру, освещая все без исключения военные конфликты в Ираке, Афганистане, Ливии. Смертельное ранение Колвин получила в Сирии, куда, как и на Шри-Ланку, она попала нелегально. Западным журналистам практически невозможно попасть в Сирию для освещения конфликта, хотя противостояние между повстанцами и правительственными войсками продолжается до сих пор. 15 декабря, в День памяти погибших журналистов, неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» опубликовала данные о погибших в 2012 году при исполнении служебных обязанностей. Их 107 человек, и только в половине случаев известен мотив убийства. Несмотря на то, что в России в этом году был убит только один журналист, Казбек Гакиев, она остается в первой пятерке стран, где журналистика считается опасной профессией. Из 78 журналистов, погибших в России с 1993 года, больше всего сотрудников «Новой газеты». Российские журналисты чаще погибают не в зонах военных конфликтов, а становятся жертвами заказных убийств. На Западе все наоборот. Еще из статистики. Чаще при исполнении служебных обязанностей погибают мужчины, но среди известных военных журналистов больше женщин. Для них несколько лет назад правозащитной организацией Raw in War, Reach All Women in War, была учреждена премия имени Анны Политковской. Ее первым лауреатом стала Наталья Истемирова за защиту прав человека в зонах вооруженных конфликтов, а последним лауреатом – американка Мэри Колвин, публиковавшая свои репортажи в газете Sunday Times. О женщинах на войне я беседую с обозревателем «Радио Свобода», а в прошлом военным корреспондентом, освещавшим войны в Югославии и в Афганистане, Ириной Лагуниной. Ирина, вы меня, возможно, сейчас поправите, но в списке самых известных военных корреспондентов последних лет мне кажется, что больше женщин, чем мужчин. Я назову сейчас только три имени. Это в России Анна Политковская, в Чехии Петра Прохаскова и американка, работавшая на британскую прессу и побывавшая на всех войнах, начиная с 80-х. Это Мэри Колвин. И вот я хотела бы спросить, по вашему мнению, почему вот именно женщины, которым употребляют вот часто такой термин «слабый пол», становятся известными военными журналистами?
С одной стороны, это чисто субъективная оценка, потому что, на мой взгляд, просто когда женщина приходит на войну и начинает о ней рассказывать, то это воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Когда это делают мужчины, это, ну, само собой разумеется. А когда женщина, она, ну, как бы по определению в сознании, она там быть не должна. Поэтому, наверное, в какой-то степени вот этот субъективный подход, что выбираются как бы статьи, написанные женщинами, или репортажи, сделанные женщинами, он обусловлен именно вот этой вот стандартной как бы оценкой о роли в обществе двух полов. Но, с другой стороны, мне кажется, что есть и субъективный момент, и он заключается в том, что у женщины не бывает бравады на войне. Женщина оценивает войну с точки зрения не перемещения войск или там каких-то военных планов проведения операции или технического оснащения, скажем, тех или иных вооруженных отрядов. Женщина оценивает войну с очень человеческой точки зрения, через судьбы. Женщина видит детали жизни на войне, которая совершенно другая, которая совершенно исковеркана в своей самой основе, она все это видит и все это очень точно чаще всего передает. И поэтому публикации, репортажи, свидетельские показания женщин о войне, они имеют намного более притягательный характер для публики.
Вот вы упомянули браваду. Вот во время речи, сказанной на вручении Мэри Колвин премии «Журналист года» в 2001 году, она упомянула журналистку Ивон Ридли, которая некоторое время была в плену у талибов. И против нее выдвинули обвинения в шпионаже, и поскольку она нелегально пересекла границу, чтобы вот написать репортаж, за это ей грозила смертная казнь. И вот такое поведение, с вашей точки зрения, журналиста, можно ли назвать смелым поступком или все-таки бравадой?
И мне кажется, что бравады с точки зрения того, что легально, нелегально вы попадаете на место, какими вы при этом способами пользуетесь, бравады здесь быть не может, потому что если есть необходимость попасть на ту сторону, которая не получает освещения или которая не получает понимания в обществе и среди как бы международных читателей, слушателей и зрителей, то надо проникать и каким угодно способом, легальным или нелегальным. Очень часто журналисты оказываются нелегально в тех местах, откуда они ведут работу, особенно в вооруженных конфликтах. И потом надо помнить еще один момент, а он состоит в том, что на войне как нельзя больше одна из сторон всегда пытается скрыть правду. Либо это государство, которое ведет войну, либо это какие-то вооруженные формирования, которые ведут конфликт внутри общества. Но всегда правду найти намного сложнее, чем в нашей вот обычной, спокойной, мирной жизни. Поэтому здесь всегда есть нелегальные методы и нелегальные способы. Я вам могу привести один пример, когда у меня был в жизни как бы выбор, ну, такого полулегального обращения. Это было в Косово накануне бомбардировок НАТО в 99-м году, когда я, воспользовавшись тем, что я работаю на американскую радиостанцию, и меня примут косовские албанцы, поехала туда, но, с другой стороны, я русская, поэтому меня примут косовские сербы. И у меня было две аккредитации. Одна была у УЧК, Косовской освободительной армии, а другая была у сербских властей в Косово. И единственная проблема была это в том, чтобы спрятать вовремя аккредитацию другой стороны, когда меня останавливал очередной патруль. Это тоже не очень легально было, но, тем не менее, это мне позволило преподнести обе стороны конфликта и поговорить с людьми и там, и там.
Вы уже перешли к своему частному опыту. Я знаю, что вы, как журналист, что вы писали о войне в Югославии, в Афганистане, на других войнах. И я вот хотела спросить, а вот это понятие смелости, да, оно присутствует вообще в работе журналиста, этот риск?
Вы знаете, когда едешь, когда загораешься темой, когда начинаешь изучать конфликт, о риске особо не думаешь. У меня, наверное, первый раз, когда вот возникло это ощущение, что, в общем, это может быть смертельно, было в Сараево. Но, с другой стороны, я и ничего более ужасного, чем Сараево, не видела. Ни до, ни после. Но в Сараево возникла эта мысль, когда я прилетела и увидела надпись на контейнере «Перемирие продлилось 0000000 каких-то там долей секунды», возникло вот это чувство, за что я рискую своей жизнью. В Афганистане этого ощущения не было, потому что я там оказалась сразу после вывода советских войск, и ощущение национальной личностной вины за то, что сделал Советский Союз с этой страной, в общем, перекрывало какое-то личное ощущение неудобства от конфликта. А в Сараево это возникло. Хотя при всем при этом я все равно продолжала потом летать в горячие точки. Я вернулась в Сараево еще два раза после этого первого путешествия туда на третий месяц блокады. Наверное, в какой-то момент я сказала себе, что все хватит. И действительно, на афганскую войну, которая началась в 2001 году, я уже не поехала. Более того, я даже отказалась туда ехать. Наступает какое-то пресыщение, наступает какое-то понимание того, что вот все, хватит, рисковала в своей жизни достаточно, больше не могу. У кого-то это не наступает. Вообще журналисты не являются исключением из общей практики, и обычно люди, которые очень много посвящают себя описанию вооруженных конфликтов, и пребывают в этих конфликтах, в результате получают то, что называется посттравматический стрессовый синдром. По-английски это post-traumatic stress disorder. Это состояние, когда уже нормальная реальная жизнь не кажется нормальной, и когда единственный способ самовыражения – это поехать на очередной конфликт. Это как наркотик, это эффект привыкания. Все психологические последствия этого известны. Обычно люди разводятся, обычно люди начинают употреблять либо наркотики, либо алкоголь. Обычно в состоянии нормальной жизни возникает, наоборот, вот состояние такой экзальтированности, что ли, и такой нервозности. А в конфликте эта нервозность пропадает, и наступает спокойствие. Так что, да, журналисты получают этот синдром тоже, и знать об этом, понимать это, на мой взгляд, ну, в общем, очень важно для любого журналиста, включая и женщин, хотя, ну, по статистике, женщины реже получают этот синдром, чем мужчины. Не знаю, почему.
А вот страх, понятие страха, оно изменяется после того, как человек побывает в горячей точке?
Мне не кажется, что меняется, откровенно говоря, потому что страх есть страх, и, как вам сказать, ничем журналист не отличается от мирного гражданина, живущего в условиях войны. Даже если взять то же самое Сараево, мы также бегали. Знаете, там Сараево так очень странно устроен город. Он узкий очень, из двух сторон горы. И те улицы, которые перпендикулярны горам, они целиком простреливались. А те, которые параллельно горам идут, они не простреливались. То есть все вот эти вот перекрестки с улицами, перпендикулярными горам, надо было пробегать. И, в общем, мы бегали так же, как бегали местные жители, пытаясь не получить пулю снайперов. Сараево – один из очень личных для меня моментов. Было, я писала, собственно, об этом, и не так давно в видео, в фильме об этом рассказывала, что я заметила, что, ну, представляете, блокады нет абсолютно ничего, включая косметику. Косметика на черном рынке стоила безумных денег. И вдруг довольно большое количество таких вот довольно ярко привлекательно накрашенных женщин. Я спросила, почему, что это там характерная национальная черта или как. А мне сказали, что нет. На самом деле, особенно молодые девушки используют косметику с мыслью, что ну вот снайпер увидит через прицел, потом ну какая красивая девушка, стрелять не буду. И я поняла, что я это и к себе тоже применила. Я также потом себя чувствовала. Мне тоже хотелось, может быть, чуть-чуть немножко больше косметики дать. Страх, конечно, всегда присутствует. Тот же самый Сараево, тот же самый случай, когда у нас был самолет обратный, а мы летали самолетами ООН туда, так же, как и вся международная пресса, в то время туда добиралась, и у нас самолет был в 6 часов утра. И я очень боялась, что у нас был такой тип рафика оранжевого цвета. Я очень боялась, что мы вот в 5 часов утра мы поедем в сторону аэропорта на этом рафике. Дальше там надо было доехать до базы, которая уже за чертой города, и надо было проехать просто рядом с сербскими позициями. Дальше на этой базе пересесть на БТР, и уже БТР шел, ООНовский БТР шел до аэропорта. И вот я очень боялась, что мы по этому раннему утреннему городу в 5 часов утра поедем на этом оранжевом рафике, просто разбудим какого-то серба на горе, снайпера, который пульнет в нас просто из-за того, что мы его разбудили. И это был чудовищный страх. Я жутко боялась уезжать из Сараева, хотя оставаться там было, в общем, не менее страшно. В результате я сказала всем, что я боюсь. Да, я женщина, я могу сказать, что я боюсь. И поэтому я пошла к командиру украинского батальона, который там стоял, и попросила у него БТР. И нам сделали такое исключение, что к нам в 5 часов утра к гостинице приехал БТР, который нас забрал и довез до самолета.
Вы постоянно возвращаетесь с Сараева в своих воспоминаниях. Я хотела бы процитировать отрывок вот из книги Мэри Колвин. Она тоже пишет о войне. Она ведь считает, что война везде одинаковая. Вот что она пишет. «Происходящее на Земле во время войны остается неизменным на протяжении вот уже более 100 лет. Кратеры, пылающие дома, женщины, оплакивающие сыновей и дочерей, страдания». И вот скажите, у вас сложилось такое впечатление, что война, она везде одинаковая, независимо от того, если мы говорим о Ираке, Афганистане или Югославии?
Абсолютно, абсолютно. Человеческие эмоции остаются одинаковыми, и человеческое восприятие того, что происходит что-то, что происходить ни при каких обстоятельствах не должно, оно тоже остается постоянно одним и тем же, потому что война — это все-таки полное отхождение от нормальности. Это полное уничтожение всего, что мы считаем привычной, нормальной человеческой природой общения. Это уничтожение социальных связей, это уничтожение физических связей, это уничтожение быта вокруг тебя. И, конечно, оно происходит везде одинаково, в любом конфликте. Другое дело, что, конечно, мирное население, в зависимости от того, кто ведет вооруженный конфликт, страдает по-разному. И не зря в последние годы развивалось международное право. Например, после конфликта в Руанде, в ходе Международного военного трибунала по Руанде, в число характеристик геноцида попало изнасилование женщин. Впервые в международном праве было привнесено такое новшество, именно потому что там изнасилование было частью кампании. Сейчас идет кампания против противопехотных минокассетного оружия. Это тоже то новое, от чего страдает мирное население в военных конфликтах. Кстати, впервые я столкнулась с кассетным оружием в Афганистане, когда во дворе виллы, где мы жили, там был бассейн, в котором, естественно, никто не пользовался, но это остатки прежней роскоши сохранились. Но вдруг мы поутру обнаружили в этом бассейне, а я даже не знала тогда, что это такое, такую, ну, типа кувшинки такая, вот она как так плавала, пластиковая. И я не поняла сначала, что это такое. Отведя меня в сторону на довольно приличное расстояние, мне очень быстро объяснили, что это как раз бомбочка, вот эта маленькая бомбочка из кассетной бомбы, которая случайно вот залетела в этот самый бассейн. В Хорватии, в той же Боснии, использовалось кассетное оружие чуть другого плана. Это были такие колокольчики, маленькие бомбочки на беленьких ленточках. И я первый раз столкнулась с этим в 92-м году в Хорватии, когда там уже шел конфликт, в городе Задар, где в местной больнице была сделана выставка детских рисунков. Город Задар на побережье, он фактически оказался отрезанным от основной земли. Такой очень узкий перешеек был запертый между Адриатикой и сербскими позициями. И вот на этих картинках детей стояли такие человечки, у которых в руках были зажаты вот эти колокольчики на белых ленточках. По-хорватски они назывались звончичи. И дети вот таким вот образом отразили этот ужас этого кассетного оружия, которое применялось сербской стороной в этом конфликте. Вот такие тонкости каждого конфликта, они, конечно, разные, но в целом я согласна, что все конфликты одинаковые.
Вот Мэри Колвин, она, конечно, использовала не только такие слова, более-менее нейтральные, когда она писала о войне, но она, например, писала и о крови, о размноженных черепах и так далее. Какое вот самое страшное воспоминание у вас, такое кровавое воспоминание? Может быть, вам будет тяжело об этом говорить, но это просто часть войны, и разговор о войне невозможен без этого вопроса.
Вы знаете, когда я ехала в Сараево, в России практически никто не знал о том, что там происходит, просто потому что вся российская пресса на тот момент была на сербской стороне. И вообще не было информации о том, что Сараево в осаде и что там происходит. Наоборот, была информация о том, что как бы сербы в Сараево в осаде. На самом деле, да, был один такой район, где сербы оказались в заперти. Это правда. И когда я туда ехала, я поставила себе целью привести фотографии и убедить не только, может быть, и не столько моих читателей на тот момент, потому что фотографии крови и растерзанных тел мы не опубликовали, и вообще, в принципе, они не публикуются чаще всего, но убедить в том числе и моих коллег, которые не очень понимали, куда я еду, даже по редакции тогда еще не знали. Я уж не говорю о том, что вот там, например, моя мама не самый обыденный потребитель международной информации, она мама журналиста, она много читает, она много знает, она много слышит. Но при всем при этом я пришла домой накануне отъезда в Сараево, а я только прилетела из Ирана в тот момент, и мама говорит, что ты как-то устало выглядишь. Я говорю, да, вот, ну, немножко замоталась. И, кстати, между прочим, мама, я завтра уезжаю в Сараево. Она мне говорит, ну вот хорошо, там и отдохнешь. То есть настолько никто не знал. К К чему я это все говорю? К тому, что да, в Сараево так получилось, что мы пришли в один двор, где накануне были убиты 7 детей, и из этого двора мы поехали в морг, где были эти тела, и я сделала фотографии. Я принесла их на планерку в редакцию и выложила на стол для того, чтобы редакции мои коллеги увидели и поняли. Некоторые отшатнулись и сказали: «Это ты фотографировала?» Я говорю: «Да, это я фотографировала». Но, в общем, мне кажется, что зрительно они все-таки поняли больше, что происходит в Сараево. Моя мама нашла эти фотографии года, наверное, через 3, принесла их мне и сказала: «Ты же женщина, как ты могла это фотографировать?» Я говорю: «Мама, могла». На что она мне говорит: «А неужели тебе это никогда не снилось?» Я честно сказала: «Мама, нет, мне это никогда не снилось». Я понимаю, что есть эта боль, есть профессия. И самое главное, наверное, в этой профессии правильно донести эту боль, пронеся ее с собой, но не дать возможности этой боли сделать твой мозг невосприимчивым к дальнейшей жизни.
Спасибо, Ирина. С обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной, в прошлом военным корреспондентом, мы беседовали о женщинах на войне. Другие подкасты проекта «Европа» можно найти по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров и в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Подписаться на наш подкаст просто. Руководство можно посмотреть на странице проекта «Европа».